Иван Каргель. Ветхозаветные прообразы. Гиезий. «И сказал ему, иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: «Вот, господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нейманом. И увидел Нейман бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром». «Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежды». И сказал Нейман: «Возьми, пожалуй, два таланта», и упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда, Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навеки». И вышел он от него белый от проказы, как снег. 4 книга Царств, 5 глава, стихи с 19 по 27. Нейман сириянин, исцеленный от своей проказы, как чудо Божье стоит перед нашим взором. Но не такое же ли великое чудо, спрашиваем мы, пораженный проказой Гиезии, слуга пророка Елисея? Во всяком случае, он должен явиться перед нами еще большим чудом, если мы вспомним, что Гиезий не был язычником, как тот, которому как чужестранцу пришлось прийти к источнику спасения из далекой страны. Но как верующий израильтянин он жил при самом источнике, у источника, совершенно будто дома. Как же случилось, спросит кто-нибудь, что он получил ужасную проказу именно там, где другой нашел очищение и полнейшее спасение? Как непонятно и странно, не кажется все это на первый взгляд, все же происшедшее с Гиезием вполне в порядке вещей по плану Божьему. Всегда в высшей степени велика и очень серьезная вещь иметь дело со святыми предметами, со святыми людьми, со Словом Божьим и, наконец, с самим Богом. Многие обходятся со всем этим очень равнодушно и ожесточают таким образом свое сердце при Божьем свете. Тысячи людей не имеют никакого представления о том, что святые предметы, святые люди и святое Слово – может иметь на них два совершенно противоположных действия. И это смотря по тому, как они к ним относятся. Ни один человек, находясь в близости благодати Божьей, не остается тем же самым человеком. Апостол так радостно говорит о себе и о тех, которые с ним были свидетелями Божьими: «Мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Однако как различно для одних и для других. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. 2 Коринфянам 2 глава. Человек делается или мягким, открытым, измененным к лучшему и освященным через святых людей и через Слово Божье, или же он становится жестоким, замкнутым, измененным к худшему и злым, когда привыкает к этим предметам и хочет оставаться в их близости таким, какой он есть. Здесь-то и лежит причина того, что именно там, где светит наибольший свет и где Бог поставил избраннейших детей Божьих, там созревают величайшие грешники и безбожники. В присутствии Моисея созревает ожесточенный фараон, а позже – сборище Корея, Дафана и Аверона, которые все имели служение во святилище. В присутствии Давида вырастает Авессалом и зреет Ахитофел. В присутствии нашего Господа, до неба вознесшийся Капернаум приходит к тому, что он должен быть низвержен до ада. В его ближайшей близости, в его святом месте, в общении с ним Иуда Искариот зреет до сына погибели, о котором Господь должен был сказать: «Лучше было бы этому человеку не родиться». Чудо ли, что под одной крышей с Елисеем, святым человеком Божьим, дозревал и Гиезий? Не упустим из вида, что и мы, имеющие столько Слова Божьего, столь славные собрания, каждый раз берем от них или жизнь, или смерть, совершенно сообразно нашему отношению к ним. Мы никогда не уходим от них такими, какими пришли. Действует или жизнь, или же смерть. Никогда Слово Господне не возвращается тщетно. Камнем испытания для Гиезия было чудесное исцеление Неймана. При этом ему приходилось держать экзамен, и мы будем иметь возможность видеть, как он протекал. Из того, что думает и делает этот многолетний слуга пророка Елисея после отъезда Неймана, можно видеть, в какого недостойного человека дозрел этот муж в столь святой близости. Содрогаемся в священном страхе при мысли, что еще и сегодня так может случиться и среди нас. Посмотрим же, как подействовало на Гиезия чудо благодати над Нейманом, вызвало ли его исцеление удивление великой милостью Божьей, оказанной язычнику. То, что случилось, было совершенно неслыханно. Такого еще не бывало даже в Израиле. Нейман не был израильтянином. Он принадлежал к необращенному, неверующему и идолопоклонническому сирийскому народу. Притом он был военачальником врагов израильских народа Божьего. И вот Бог умилосердился над ним, он через пророка освободил Неймана от его злой болезни, проказы. Гиезий был при этом очевидцем. Видеть такое чудо не приключилось ни одному израильтянину. Но случилось еще и большее. Нейман пришел к живой вере в Бога Израилева. Не должны были бы мы ожидать, что такая особенная милость тронет самое холодное и самое черствое сердце. Но у Гиезия не случилось ничего подобного. Вызвало ли это чудо в Гиезии радость при бескорыстии его господина-пророка? Каждый израильтянин начинал свой путь веры с жертвы и приношений. Он вовсе не мог вступить иначе в общение с Богом и его народом. Так должно бы быть и у Неймана. И вот Нейман весьма охотно желал дать, заплатить и пожертвовать. У него было достаточно, чтобы это сделать. Но как он не принуждал пророка принять предложенное сокровище, пророк не дал склонить себя. Он отклонил все это во имя Бога, перед которым стоял. Без денег и безвозмездно, свободно, как воздухом, должен был он пользоваться полученным спасением. Какой причиной к радости было бы это событие для всякой верующей души, ибо так открылась бы дверь к свободному спасению, исцелению и очищению еще для многих таких же несчастных людей. Но было бы слишком много ожидать этого от такого себелюбивого материального человека, каким был Гиезий, который не думал научиться от своего господина хотя бы и немного в этом отношении. Его господину было удовольствием все иметь для других и ничего для себя. Однако, может быть, это чувство вызвало у Гиезия решение как можно скорее возвестить своим собратьям об этой милости? Как близко могло бы это быть ему, который сам пережил это? Сколько было в Самарии, 4 Царств, 7 глава, и во всем Израиле в те дни прокаженных, участь которых была гораздо невыносимее, нежели участь сирийского военачальника? Какой радостной вестью была бы эта милость для этих несчастных? Гиезию не стоило ни гроша говорить об этом каждый раз, когда он их встречал. Ему все эти несчастные, конечно, поверили бы, если бы он поведал им о силе Божьей, проявленной над Нейманом, и засвидетельствовал бы о милосердии пророка и о щедротах Божьих. Но сам-то Гиезий был здоров, у него не было недостатка ни в чем. Зачем же ему иметь сострадание к другим, зачем принимать к сердцу нужду других и думать о том, чтобы их осчастливить? Он спокойно давал пророку жить святой жизнью, не заботясь о страдающих вокруг него. Он ожесточал свое сердце при ярком свете. О, иной Гиезе еще и сегодня имеет место среди народа Божьего. Сам свидетель многих дел милости Божьей, он все же никогда не хочет открывать свои уста в прославление своего Господа и для спасения тех, которые погибают в своей греховной проказе. Сердце такого Гиезия холодно, без любви и без сострадания. О чудо! И такое случается при ежедневном ярко сияющем свете. Но неужели ничего не заинтересовало Гиезия при исцелении Неймана, и ни на что он не обратил при этом своего внимания? Смотрите, всем, что могло привлечь внимание этого человека, оказалось богатство Неймана. Оно тотчас же произвело совершенно неизгладимое впечатление на него. Гиези не мог его забыть. Вероятно, Нейман очень много положил к ногам Елисея, говоря: «Прими дар от раба твоего». Не привез ли богатый полководец 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота с 10 переменами одежд? Подумайте только, если Нейман развернул все это перед пророком. Глаза Гиезия тотчас ослепились, рассудок помутился, все его сердце пленилось, лишь только он направил на это свой взор. Может быть, он подумал: «Если мой господин получит только половину от всего этого, то сразу сделается богатым человеком. В нашей кухне, в нашей кладовой не будет больше так пусто, и на мою долю попадет, конечно, что-нибудь». Мало ли существует этих рабов алчности, которые давно перестали интересоваться чудесами милости Божьей. Горе, если их глаза упали на земное, и если эту собственность другого они захотели иметь у себя. Она не дает им уснуть. Еще и другое кое-что заметил Гиезий. Ему во всем этом деле его господина не нравится отклонение богатых подарков. Послушайте, как он говорит об этом в своем сердце. «Вот господин мой отказался взять из руки Неймана этого сирьянина то, что он приносил». С пренебрежением он называет военачальника «этот сирьянин». У этого, принадлежащего к языческому народу чужестранца, его господин ничего не взял. Это ему не понравилось. Пожалуй, он подумал: «Воистину великая глупость делать что-то подобное». Но, может быть, поправил он сам себя, ведь таковы все благочестивые люди. Они никогда не видят своей собственной пользы. Они в таких делах тотчас примешивают Бога, будто Он предписывает так поступать, как они делают. Что же касается подарков Неймана, думал он, то здесь, без сомнения, перед Богом все совершенно в порядке, потому что Елисей не предъявил никаких требований, и этот богатый сирьянин сам совершенно добровольно все положил к его ногам и серьезно принуждал пророка их принять. Правда, он прямо не порицает своего господина, но, по его мнению, господин поступил безрассудно. Гиези не может оставить этого так. Он очень заинтересовался таким богатством. Тут и возникает в нем решение использовать это дело в свою пользу. Тихо или громко говорит он сам себе: «Жив Господь! Побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». Может быть, за полчаса перед тем его господин говорил: «Жив Господь, перед лицом которого я стою, не приму». И вот Гиези повторяет за ним как раз противоположное. Послушайте только. Он призывает имя Господня так же, как и пророк. Он научился от него языку хананскому. Не доверяйтесь этому языку, он применяется каждым Гиезием и к грязным делам. И каждый раз, когда вы услышите такого Гиезия, говорящего во имя Господа, вы можете быть уверены, что его Господь, с маленькой буквы, о котором он говорит, не есть Господь Елисея. Однако, как больно, когда многие, говоря «Отче наш, сущий на небесах», лучше бы сделали, если бы сказали «Отче наш, сущий в аду». По их делам мы можем узнать таких Гиезиев. Их дела отличаются от дел Елисея, как небо отличается от земли. Смотрите, Гиезий готов брать там, где его господин не хотел коснуться даже нитки. Гиезий твердит себе: «Взятие должно совершиться быстро. Побегу, потому что этот сирьянин едет, а я пеший». О, как они прилежны в своем деле, все эти Гиезии. И как им не быть таковыми? Может быть, хоть раз в жизни Мне улыбнется такое счастье, говорит Гиезий себе и спешит, спешит за Нейманом. Вы видите здесь, как в то время, когда совершались священные события, в сердце Гиезия действовал враг. О, если бы так было только в то время, если бы в наши дни никто в таком святом положении не давал бы места дьяволу. Но каким образом Гиезий использовал своего добродушного господина Неймана? Он прибегнул к дерзкой лжи. Радостно продолжающий свой путь Нейман, оглянувшись назад, вдруг видит, что Гиезий гонится за ним. Думая, не случилось ли какого-либо недоразумения, он поспешно сходит с колесницы и идет навстречу слуге пророка с тревожным вопросом «С миром ли?». Ответ звучит «миром», но далее следует ложь. «Господин мой, — говорит Гиезий, — послал меня сказать». Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай для них талант серебра и две перемены одежд. Можно было бы ожидать, что Гиезий честно станет перед любезным мужем и скажет ему о своем бедственном положении, которое он занимает как слуга пророка, и постарается таким путем тронуть его сердце. Это имело бы, по крайней мере, вид порядочного человека. И мы вряд ли бы нашли что-либо достойного порицания в нем. Но Гиезий слишком умен и слишком хитер, чтобы так унизиться перед высоким господином. Он оставляет себя совершенно в стороне от дела. Это принесло бы ему, может быть, в лучшем случае, приличное нищенское подаяние, а о таковом он и не думал. Он хотел добыть, как мы видим, целый талант серебра и две перемены одежд. Для этого должна быть изобретена хорошо продуманная ложь. И всего, что мы видим в Гиезии, изобретение таковой не доставило ему никакого затруднения. На коротком пути между домом пророка и Нейманом он быстро придумал ее. Видите, как отец лжи хорошо научает своих служителей. Он учит их лицемерить в присутствии святых и лгать вне их. О, как необходимо быть осторожным с этим сортом людей! При этом Гиезий не боится злоупотреблять добрым именем пророка. Он все облекает в благочестивую, благотворительную случайность для двух бедных сынов пророческих, для которых он возбуждает сострадание Неймана. И он уверен, что талант серебра и для каждого по перемене одежды, наверное, этого не будет слишком много. Он лукаво прибавляет к тому: «Господин мой послал меня сказать». Он думал, пророк оказал этому человеку благодеяние, а потому он не будет противиться. Я могу без сомнения рассчитывать на благоприятный ответ. Что же касается верующих людей, каким сделался теперь Нейман, они слишком доверчивы, их можно безопасно обманывать. Они этого даже не заметят. Нужно быть только немного посмелее, и дело выиграно. О том, что Бог может ответить его господину, пророку, его греховное действие, что он может ему все открыть, что он думает и как он поступает, Гиезий не вострепещет ни минуты. Его сердце твердо и достаточно жестоко. Еще больше, самого Бога, который все видит и издали, видел все его мысли, его Гиезий далеко отстранил от себя. Что касается Господа, думает он, можно спокойно делать все. Господь ведь молчит, как могила. Так в своих поступках грешник просто отстраняет Бога и представляет себе, будто Господь не может ни видеть, ни слышать, и, ругаясь над Богом, смело продолжает свой греховный путь. Только подумать, ведь это был не язычник, но один из рядов избранного народа Божьего – израильтянин. Осколь многие еще носящие хорошее имя христианина, может быть, даже верующего христианина, живут подобной жизнью. Сколько зла мог бы посеять посредством своего злого дела этот закостенелый Гиезий уже и в сердце Неймана, если бы Бог его не сохранил. Он мог бы уничтожить в нем все дело благодати. Враг мог бы сказать сердцу Неймана: «Видишь, теперь пророк пожалел, что так легко тебя отпустил». Тогда он показал себя таким великодушным, и вот теперь прошло его великодушие. Или: «Там на месте пророк сам не взял ни гроша, после через слугу простирает руку за целым талантом серебра». А еще враг мог бы сказать ему так. Подумай, что он за пророк. Оба эти пророческие сына, которые сейчас пришли к нему, вероятно, были почти перед его дверями, когда я уезжал. Не мог ли он их предвидеть и тогда взять у меня нужные им средства? Многие, очень многие новообращенные души потерпели вред в их жизни веры через таких лицемерных гиезиев. Неудивительно ли, что то, к чему он стремился, удается гиезию лучше, даже лучше, нежели он ожидал? С какой изысканной любезностью подошел к нему Нейман и после того, как Гиезий успокоил его и высказал свою ложь. Вот мы слышим, как этот муж в полной готовности говорит: «Возьми, пожалуй, 2 таланта». И далее прибавлено: «И упрашивал его». И завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд и отдал 2 слугам своим и понесли перед ним. «О, какое счастье мне вдруг пришло, пожалуй, — сказал Гиезий, — какая большая добыча навязана мне даже вдвое больше того, чего я хотел». Кроме того, еще то, что ему не надо было приложить руки, чтобы добытое таким греховным путем с трудом понести домой, так как 2 сильных мужчин несут богатство ему в дом. Я еще расскажу. Неудивительно ли это, что Бог часто допускает, что грешнику так везет, и это еще под покровом благочестия? В лицемерии он дерзко продолжал идти вперед, надеясь, что так будет всегда. Его ближний, которого он оболгал, обманул, в чей карман он простер свои нечистые руки, чтобы перевести в свои карманы его собственность, никогда ничего не заметит, а Бог не сойдет с небес, чтобы все обнаружить. Да, иные из этих гиезиев пришли к убеждению, что успех их греховных предприятий есть уже достаточное доказательство, что Бог ничего не имеет против. Наоборот, он даже поддерживает их плутовство, и так они продолжают идти своим путем до известного дня. Но я думаю, что всем нам будет весьма хорошо послушать, что Бог говорит об этом. Он говорит: «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего». Далее Бог говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Так окончилось уже с 1000 душ, так и не иначе должно было случиться с Гиезием. Обратим наше внимание, какой суд произносит Елисей над Гиезием. Прежде всего, рог Божий привлекает его к ответственности. Елисей делает это тотчас же, он не дает пройти времени. Мера грехов Гиезия наполнилась, во всяком случае, Бог его долго терпел, так же и пророк, в присутствии которого Господь поставил его для его спасения. Теперь Гиезий должен был из уст пророка выслушать все соделанное им в мыслях, в словах и в делах. Но еще раньше пришло испытание: не захочет ли Гиезий сам признаться во всем зле? Отсюда и вопрос пророка: откуда Гиезий? Как бы пророк этим хотел спросить его: расскажи мне все, что ты думал, говорил и делал в этот последний час твоего отсутствия. Мне очень хотелось бы услышать это от тебя лично. Можно подумать, что Гиезий так испугается при этом вопросе пророка, что готов будет провалиться сквозь землю, однако это не так. Этот человек на пути греха не новичок, который еще имеет совесть. Нет, он стоит с невинным видом, как если бы ничего не случилось. Он не боится смотреть прямо в глаза просветленному Богом пророку и лгать ему в лицо: «Никуда не ходил раб твой». Так грешник всегда хочет покрыть свой грех новым грехом. Из одной лжи у Гиезия делается целая цепь лжи. Несчастные люди, которые сделали греховную систему Гиезия своей системой. Они думают, закрывая свои грехи: блажен человек, чей грех покрыт. Человек, который хорошо умеет делать это, и не знают, что они со своим покрытием только умножают множество, увеличивают большую кучу грехов. Горе, горе людям, которые это делают. Но каждая попытка покрыть свой грех не есть ли доказательство того, что тот, Кто закрывает, сам видит его столь грязным, что больше всего не хотел бы, чтобы еще кто-нибудь его увидел. С другой стороны, это покрытие есть доказательство его нечестности. Он не хочет явиться таким, каков он есть в действительности. Он продолжает лицемерить и лгать. То, что несчастный человек делает, живя таким образом, описано в Библии. «По упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева» и «Откровение праведного суда от Бога» Римлянам 2:5. О, как в тот день и в тот торжественный час Гиезий мог бы в раскаянии сокрушиться, открыв все, признавшись и раскаявшись во всем перед Богом и перед пророком, но его сердце было ожесточено. Он давно уже привык грешить при свете, и он продолжал так грешить. Подумай, как опасно жить в грехе при свете. Тогда не сможешь и не захочешь обратиться, когда пробьет решающий час. Может ли быть еще надежда для таких злосчастных людей? Далее Елисей открывает его внутреннее и внешнее. Как открытая книга стоит Гиези во всей своей наготе перед пророком, потому что тот все видит. «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов и рабынь?» Так говорил Гиези Елисей. Оказывается, все время Гиези был окружен взором пророка и был под его наблюдением. Как мало он этого чаял. Дух пророка сопутствовал бегущему за Нейманом Гиезию. Пророк видел военачальника, сходящего с колесницы и идущего навстречу Гиезию. Елисей без сомнения слышал и ложь, которую он придумал, и посредством которой добыл себе серебро, и, наконец, видел, как серебро и одежды были несены перед ним почти до его дома. Ложь Гиезия «никуда не ходил раб твой» была совершенно уничтожена, так как ни одно из его движений не было сокрыто от его господина. Он стоял перед очевидцем, перед которым дальнейшее препирательство было невозможно. Но сколько больше еще было дано видеть пророку? Все внутреннее этого закостенелого лицемера лежало обнаженным и непокрытым перед ним. Елисей видел все расчеты и планы Гиезия, которые он сделал в отношении захваченного им серебра. «Вот теперь я буду богатым владельцем, собственником», – так представлял себе Гиезий свое будущее. «С 2 талантами серебра можно теперь держать прекрасные оливковые деревья и виноградники. Еще довольно останется денег на мелкий и крупный скот, на рабов, на рабынь. О, как это будет хорошо, когда уже не нужно будет, как теперь, служить у пророка, но тебе самому тогда будут прислуживать». Так или подобно этому видел Елисей в тот день своего слугу, наслаждающегося в своем сердце похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Другой высшей и блаженной радости не знают эти низкопавшие души. Как тяжело должно быть было Гиезию слышать из уст пророка описание его нечистого внешнего и внутреннего облика и направленный к нему строгий вопрос. Время ли похищать это и стремиться к тому? Гиезий прожил блаженное и благодатное время у пророка. Он видел чудо за чудом, даже воскрешение мертвого в 4 главе. Но ничего не было во всем том для Гиезия, ни с чем вышел он. Время Божьей благодати прошло у Гиезия даром. Он становился все равнодушнее, все жестче. Славный свет не находил входа в его мрачное сердце. И теперь не проник в него ни один луч, когда пророк привлек Гиезия к надлежащей ответственности. Гиезий должен был бы сказать себе сам. «Если уж смертный человек имеет такой дар, что каждый мой шаг, каждое движение, каждая мысль, прошедшая во мне, ясна и открыта ему, то что же должен был бы видеть во всю мою жизнь во мне сам Бог? Как я могу стоять перед Ним?» Но ничто в жизни Гиези еще не показывало, чтобы стрела Божья каким-либо образом поразила его в сердце. Так, дорогой читатель, ослепляет Бог века сего умы неверующих, в особенности же тех, которые живут при свете и закрываются от его воздействия. Если ты слышишь Слово Божье, но закрываешь свое сердце от его действия и продолжаешь грешить, если ты молишься, и притом даже, быть может, молишься публично, но при этом не отступаешь от твоих мирских помышлений. Если ты грешишь и при этом приходишь к трапезе Господней, если стараешься снаружи показаться как можно лучшим, в то время как внутренний червь греха точит тебя, то знай, что день твоего верного суда недалек, потому что таким образом мера греха наполняется гораздо быстрее, чем при других условиях. Приговор пророка над Гиезием был ужасен. Может быть, выслушивая свидетельство Елисея, несчастный Гиезий думал о нем. «Когда-нибудь мое служение у него должно же было закончиться, сейчас меня отпустят, и все же я останусь при обладании моей добычей, а это все, чего я хочу». Но вышло по-другому. Доселе бывший ему любящим учителем по повелению Бога стал его судьею. Приговор гласил: «Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И ушел Гиезий белый от проказа, как снег. Таким образом, он был поражен той болезнью, которая тотчас же начала его есть и мало-помалу захватывала орган за органом. Сначала углублялась кожа и становилась палой, потому что под ней начался болезненный процесс. Затем образовались глубокие гнойные раны. С годами все усиливались боли, которые не только нельзя было вылечить, но даже облегчить. В приюте для прокаженных в Иерусалиме в 1889 году я видел целый ряд этих несчастных. Между прочим, мне оказалось возможным присутствовать при том, как одна сестра милосердия из общины сарепских братьев перевязывала ногу прокаженного, которая от подошвы до колена была не что иное, как живое мясо. Пальцы уже отпали, и все остальные кости были тоже глубоко разъедены. О несчастный Гиезий! Его алчность и обман были страшно наказаны. Ему пришлось вместе с обманом, добытым богатством Неймана, принять и его проказу, и не только ему, но и его детям, и детям его детей. На это он не рассчитывал, как это всегда делают ожесточенные грешники. Гиезий произвольно и так долго закрывал глаза на грядущее наказание, пока оно не постигло его и ничто нельзя было изменить. Наказание пришло немедленно в полной силе, потому что Гиезий вышел белый от проказа, как снег. Это значит, что он побелел с головы до ног. Каждый волос на нем побелел, так был он во всем теле поражен жестокой болезнью. Гиезий пошел вон прочь из присутствия человека Божия, потому что, как нечистый, он больше никогда не смел стоять перед ним, но он должен был выйти также и из среды своего народа, народа израильского, прочь из присутствия Бога Израилева, потому что отныне он больше никогда не смел вступить во двор святилища. Таким образом, там, где чужестранец и язычник нашел исцеление от проказы, Гиезий ее себе приобрел. Тот далекий сириянин вошел в Царствие Божье, а этот близкий израильтянин был извержен вон. Еще до ныне повторяется то, что Господь торжественно отметил. «Многие же будут первые последними и последние первыми» Матфея 19:30. Будем же мы на страже при слышании слова, при обхождении со святым и святыми Божьими, чтобы при этом не ожесточилось наше сердце, так как Господь справедлив. И тем, которые хотят соединить его свет с грехом, в известный день кладет он на чело печать своего неблаговоления, так что каждый должен сказать: «О, да это Гиезий нашего времени». Да не будет так, чтобы мы когда-либо принадлежали к числу тех, которые отступают и гибнут, но тех, которые верят и спасают душу свою».